Глава 6, в которой содержатся более или менее фантастические сведения о метеорах вообще и, в частности, о болиде, честь открытия которого оспаривают друг у друга господа Форсайт и Гюдельсон. Если какой-либо континент вправе гордиться одной из стран, входящих в его состав, как отец гордится одним из своих детей, то это право, разумеется, принадлежит Северной Америке. Если какая-либо республика вправе гордиться одним из штатов, входящих в ее состав, то речь, конечно, идет о Соединенных Штатах Америки. Если какой-либо из 51 штата, украшающих 51 звездой угол знамени Федерации, вправе гордиться своей столицей, то речь, конечно, идет о Виргинии и ее столице Ричмонде. И если, наконец, какой-либо город Виргинии вправе гордиться своими сынами, то это Уостон, где только что было сделано столь блестящее открытие, которому суждено занять одно из самых значительных мест в ряду астрономических открытий нашего века. Таково, во всяком случае, было твердое убеждение всех уостонцев. Легко себе представить, что газеты, во всяком случае уостонские, поместили восторженные статьи о мистере Дине Форсайте и докторе Гюдельсоне. Разве слава этих двух знаменитых граждан не отбрасывала лучи своего сияния на весь город? Кто из жителей города не ощутил на себе отблеска их славы? И само название города Уостона разве не останется неразрывно связанным с этим открытием? В гуще американского населения, где так падки на сенсацию и где борьба мнений разгорается с такой бешеной страстностью, немедленно же сказался эффект этих восторженных статей. Читатель поэтому не удивится, а если удивиться, то ему придется поверить нам на слово, что с этого самого дня население шумными толпами устремлялось к домам на Моррис-стрит и на Элизабет-стрит. Никто не имел представления о соперничестве, разгоравшемся между мистером Форсайтом и мистером Гюдельсоном. Восторг толпы объединял их воедино. В этом не могло быть сомнения. Оба их имени были и должны были остаться до скончания веков соединенными вместе настолько прочно, что, быть может, через тысячелетия будущие историки станут утверждать, что оба эти имени принадлежали одному и тому же лицу. Но, не дожидаясь, пока время выверит обоснованность таких гипотез, мистер Дин Форсайт вынужден был появиться на террасе своей башни, а мистер Гюдельсон – на площадке своей обсерватории, чтобы ответить на приветствие толпы. Раздавалось оглушительное «Ура!», и оба астронома-любителя кланялись и благодарили. Внимательный наблюдатель, однако, мог бы заметить, что лица их не выражали настоящей радости. Какая-то тень омрачала их торжество, словно облако, заслоняющее солнце. Они невольно искоса поглядывали мистер Форсайт на башню мистера Гюдельсона, а мистер Гюдельсон на башню мистера Форсайта. Каждый видел своего соперника, отвечающего на аплодисменты уостонской толпы, и приветствия, которыми их встречали, казались не столь сладостными, сколь горько звучали аплодисменты, которыми награждали соперников. В действительности и там, и тут приветствия и крики были одинаково искренние. Толпа не делала различия между обоими астрономами. Сограждане приветствовали Дина Форсайта с не меньшим пылом, чем доктора Гюдельсона. Но какими замечаниями обменивались под шум оваций Франсис Гордон и служанка Митц с одной стороны и миссис Гюдельсон, Дженни и Лу с другой? Не опасались ли они, что заметка, посланная Бостонской обсерваторией в редакции газет, могла оказаться чреватой тяжелыми последствиями? То, что до сих пор составляло тайну, стало явным. Теперь уже мистер Форсайт и мистер Гюдельсон знали, что являются соперниками. Не приходилось ли ожидать, что оба астронома-любителя будут добиваться, если не награды, то признание права на первенство в этом открытии, что могло бы привести к скандалу, крайне неприятному для обоих семейств? Нетрудно угадать, какие чувства волновали миссис Гюдельсон и Дженни, в то время как толпа шумела перед их домом. Если доктор и появлялся на террасе своей башни, то жена его и дочь категорически отказывались показаться публике. Обе они, с тяжелым сердцем, укрывшись за плотными занавесями, глядели на это шумное сборище людей, не предвещавшее им ничего доброго. Если мистер Форсайт и мистер Гюдельсон, поддавшись нелепому чувству зависти, станут оспаривать друг у друга право на метеор, не примет ли публика сторону того или другого из них? У каждого будут свои приверженцы, и в разгаре страстей, овладевших городом, каким тогда окажется положение будущих супругов, этих Ромео и Джульетты, когда простой научный спор превратит обе семьи в неких Монтекки и Капулетти? Лу, та просто была в ярости. Она хотела распахнуть окно, обругать собравшихся и сокрушалась о том, что под рукой нет пожарной кишки, которой можно было бы окатить толпу и утопить все восторженные крики в потоках холодной воды. Миссис Гюдельсон и Дженни с трудом удалось умерить пыл разгорячившейся девочки. В доме на Элизабет-стрит положение было в точности такое же. И Франсис Гордон также охотно отправил бы ко всем чертям этих восторженных почитателей, по вине которых могло обостриться еще больше и без того уже натянутое положение. И он также воздержался от появления на террасе, тогда как мистер Дин Форсайт и Омикрон красовались перед толпой, не скрывая, насколько удовлетворено их тщеславие. Подобно тому, как миссис Гюдельсон приходилось всеми силами сдерживать вспышки Лу, также и Франсис Гордон вынужден был успокаивать рассвирепевшую Митц. Митц грозилась не более не менее, как вымести прочь с улицы всех этих крикунов, что в ее устах звучало отнюдь не пустой угрозой. Нет сомнения, что орудие, которым она ежедневно действовала с такой виртуозностью, и здесь оказалось бы вовсе не безобидным. Но встречать метлой людей, собравшихся приветствовать вас, было бы, пожалуй, слишком запальчиво. «Ах, сынок ты мой!» — восклицала старуха. «Не спятили ли эти крикуны с ума?» «Я готов этому поверить», — ответил Франсис Гордон. «И все это из-за какого-то большущего камня, который болтается по небу». «Да-да, Митц. Какой-то метеор». «Метеор, Митц», — поправил ее Франсис, с трудом удерживаясь от смеха. «Да я так и говорю. Метеор», — с убеждением повторила Митц. «Хоть бы он упал им на голову и задавил добрую дюжину этих дураков. Вот ты человек-ученый. Объясни мне, пожалуйста, на что он пригоден, такой метеор?» «На то, чтобы поссорить добрых людей», — заявил Франсис Гордон под гром «Ура», доносившийся с улицы. «Так почему же в самом деле прежние друзья не соглашались поделить между собой свой болид? Ведь это открытие не сулило никаких материальных выгод. Речь могла идти только о чисто платонических почестях. Но если так, то почему бы не оставить нераздельным открытие, которому впредь и до скончания веков будут прикованы их оба имени? Почему? Да просто потому, что все сводилось к самолюбию, к тщеславию. А когда на карту поставлено самолюбие, да еще примешивается тщеславие, кто окажется способным вразумить человека? Но в конце-то концов разве так уж лестно было оказаться первым, заметившим метеор? Разве не сводилось все к простой случайности? Если бы болид услужливо не пересек поле зрения в пределах досягаемых для приборов мистера Дина Форсайта и мистера Сиднея Гюдельсона, да еще в тот момент, когда они стояли, припав к окулярам в своих обсерваториях, то оба астронома, теперь так высоко ставившие самих себя, могли бы его и не заметить. А кроме того, разве днем и ночью не проносятся в небе сотни, даже тысячи таких болидов, таких астероидов, таких блуждающих звезд? Да возможно ли вообще сосчитать эти огненные шары, которые целыми роями чертят свои причудливые траектории по темному фону неба? 600 миллионов. Таково, по мнению ученых, число метеоров, которые пересекают земную атмосферу за одну ночь. То есть 1200 миллионов в сутки. Они проносятся, следовательно, целыми мириадами, эти светящиеся тела, из которых от 10 до 15 миллионов можно, по словам Ньютона, увидеть невооруженным глазом. В таком случае, писала газета Пенч, единственный печатный орган Уостона, который решился подойти к этому делу юмористически, найти метеор в небе даже легче, чем найти зерно пшеницы в пшеничном поле. И можно сказать без обиняков, что оба наши астронома несколько злоупотребляют шумихой, созданной открытием, перед которым нет основания стоять с непокрытой головой. Но если Пенч, газета сатирическая, не желала упускать такого случая поострить, то другие газеты с более серьезным уклоном не только не подражали ей, а поспешили воспользоваться таким удобным поводом, чтобы выставить на показ свою свежеприобретенную осведомленность, способную вызвать зависть даже у признанных специалистов.